Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троице-Сергиевой Лавры.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, в эфире 490-й выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бульчук. Нашу программу откроет продолжение чтения жития преподобного Сергия Радонежского, составленное его учеником Епифанием Премудрым. Пасторское слово святителя Филарета Дроздова, митрополита Московского. Передача из авторского цикла Константина Ефимовича Скурата продолжает нашу передачу. Продолжение беседы с Вячеславом Петровичем Овсянниковым, бывшим ответственным редактором журнала Московской Патриархии, продолжает нашу передачу и завершит ее очередная страничка воспоминаний старейшего преподавателя Московской Духовной Академии регента семинарского хора Марка Харитоновича Трофимчука. К 700-летию преподобного Сергия Радонежского. Житие преподобного и богоносного отца нашего Сергия, чудотворца, и похвальное ему слово, написанные учеником его Епифанием Премудрым в 15 веке, сообщил архимандрит Леонид.
Yeah.
И в то время, пока еще Сергий говорил, вдруг князь некий подошел к монастырю в великой гордости и славе, и полк великий окружал его, бояре и слуги, и отроки его. Идущие впереди телохранители князя и подвойские, крестьянина этого взяли за плечи руками своими и далеко куда-то отбросили его от лица князя и Сергия. И еще издалека князь поклонился Сергию до земли. И Сергий благословил его, и поцеловались они, и сели вдвоем только, а все стояли. Крестьянин же тот бегал вокруг. И кем он прежде пренебрегал и гнушался, к тому теперь стремился, где бы только посмотреть на него, и не находил места. И спросил он одного из стоящих там, кто этот монах, который сидит справа от князя, скажи мне. Тот посмотрел на крестьянина и сказал ему, «Разве ты не здешний? Не слышал ли ты о преподобном отце Сергии? Говорящий с князем, он и есть». Услышав это, крестьянин ощутил стыд и трепет. Когда же князь из монастыря ушел, тогда этот крестьянин взял с собой некоторых из братьев и за себя их молить попросил, и сам с ними и перед ними кланялся до земли игумену, говоря, «Отче, за все мои нечестия и прегрешения прости меня и помоги в моем неверии. Теперь я узнал истину о тебе, Отче, что слышал, то и увидел». Преподобный же Сергий простил его и благословил, и побеседовал с ним душеполезными, утешительными словами, и отпустил его домой. С тех пор человек этот великую веру имел в Святую Троицу и в преподобного Сергия до своей смерти. И через несколько лет он пришел из села в монастырь к преподобному и постригся в монахи, и, прожив несколько лет в покаянии и исповедуясь, и исправляясь, отошел он к Богу. Об изведении источника. Хочу вам, возлюбленным, рассказ продолжить о славных чудесах, которые творил Бог через угодника своего. Как мы раньше говорили про этого великого пастыря и мудрого человека, когда он в пустыню пришел и один хотел на том месте безмолвствовать, тогда воды не было вблизи от обители. После того, как братья умножилось, неудобно весьма было издалека воду приносить, и по этой причине некоторые возроптали на святого. «Зачем, — говорили они, — ты, не подумав, решил на этом месте, где воды нет поблизости, обитель создать?» Так многократно они с упреками говорили, а святой им отвечал, «Ведь я один на этом месте хотел безмолвствовать. Бог же захотел такую обитель воздвигнуть, чтобы прославлялось святое его имя. Так просите в молитве своей и не отчаивайтесь. Ведь если Бог непокорным людям еврейским из камня воду источил, то вас, работающих для него днем и ночью, разве оставит он?» И отпустил он монахов в их келье. Сам же он вышел из монастыря, одного брата взяв с собой, и зашел в глушь леса около монастыря, а не было здесь нигде проточной воды, как старые люди определенно сказали. Нашел святой в одной канаве немного воды, оставшейся после дождя, и, преклонив колени, начал молиться, говоря так, «Боже, Отец Господа нашего Иисуса Христа, сотворивший небо и землю, и вся видимое и невидимое, создавший человека из небытия, не желающий смерти грешников, но жизни, молимся Тебе, и грешные, и недостойные рабы Твои, услышь нас в этот час и яви славу Свою. Как в пустыне чудодействовала крепкая Твоя десница через Моисея, который из камня по Твоему повелению воду источил, так и здесь яви силу Твою, ведь Ты небо и земли Творец, даруй нам воду на месте сем. И пусть узнают все, что Ты слушаешь боящихся Тебя, и имени Твоему славу воздающих, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь». И когда это сказал святой и место указал, внезапно источник большой появился, который и до сих пор все видят, и из которого черпают для всяких нужд монастырских, благодаря Бога и его угодника Сергия. Многие исцеления происходят от воды той для приходящих с верой, и различными недугами страдающие исцеление получают. И не только те, кто к самой этой воде приходит, исцеляются, но и те, кто из дальних мест присылают людей, которые черпают воду эту и к себе уносят, и больных своих поят или кропят, и те исцеление получают. Таких не один или два, но бесчисленное множество есть, даже и до ныне. И с тех пор источник называли именем Сергия лет 10 или 15. Разумный же этот человек, поскольку он не любил славы, из-за этого негодовал, говоря: «Чтобы я никогда не слышал, как вы моим именем источник этот называете. Ведь не я дал воду эту, но Господь даровал нам недостойным». У нашего микрофона заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории Константин Ефимович Скурат. Очередная передача из авторского цикла «Пастырское слово святителя Филарета Дроздова по его письмам».
Милость хороша, но с ней должна быть правда. Вот как это утверждает святитель. Зачем прискакал Вифанский казначей? Прошение можно было прислать при письме. Напрасно думает, что, став лицем к лицу, может силой вырвать, чего желает. Милость хороша, но и правды обижать не надобно. Правду надо говорить, хотя бы надобно было говорить и такую, от которой стыдно. В отношениях с ближними надо быть рассудительным. На нерассудительные поступки не должны отвечать другими нерассудительными. Надо стараться не слушать нелепости и не обращать на них внимания, а молиться. Если кто их слышит, не надо на этому смеяться, ибо хула не смешна, а отвратительна. Надо даже призывать имя Господа нашего Иисуса Христа и ограждать себя крестным знамением. Нелепым слухом, кослужившим нас, не оскорбляться. В нынешние времена это не редкость. Холодным людям можно быть холодным, но при условии не повредить любви. Относительно вашей холодности к тем, которые вам оказывают холодность, не осуждаю вас и не требую от вас ничего особенного, пишет святитель. Только внимайте себе, чтобы вид холодности, показываемый некоторым для назидания других, не перешел в чувство холодности и не повредил любви. Обхождение простое, мирное, спокойное, как без изысканной ласки, так и без ухищряемой холодности, полезно в отношении к немирным и не повредит мирным. Не человеку угождать и не поощрять честолюбие. Косые взгляды, несправедливо бросаемые, учит святой Филарет, сносите, не отвечая косым взглядом, а просто. Не бойтесь, это не стрела. Для избежания косых взглядов не должно же впадать в человекоугодие и поощрять человеколюбцев. Не бояться клевет, но проявлять осторожность и опровергать их. Клевет бояться не должно, а брать против них осторожность нужно. Клеветы и учат осторожности, а осторожность делает бессильными клеветы. Одна клевета, достаточно провернутая, лишает доверия многие клеветы. Сомнительными людьми остерегаться сношений, дабы сомнение не коснулось невинных и не оскорбило чистоты и святости места, которому принадлежать Бог нас подобил. Имейте терпение и поминайте слово, что достовернее суть язвы друга, нежели вольное лобзание врага. И паки слышим призывы Святого Отца Церкви Божией. Будьте незлобивы, как дети, будьте добры, как дети, будьте простодушно любящие, как дети. Надо ли нам возбуждать друг друга к должному, хотя теперь, когда рука небесная так крепко касается нас, и гром так сильно гремит, чтобы пробудить нас. Если не можем иметь с ближним назидательного разговора, то должно стараться иметь невинный. Если осуждают ближнего, поискать, не можно ли чего сказать в его извинение или защиту. Если мы склоняемся к согласию с осуждающими, вспомни свои недостатки, которые, может быть, не меньше осудили бы другие, если бы видели. А возвращаясь к себе, надо бы очистить свои уста покаянием пред Богом. И, наконец, что тоже весьма важно, если мы с любовью относимся к ближнему, то можем ожидать и его расположения к нам. Если имеем доброе мнение о ближнем, то охотнее думаем, что он благоволит к нам ради любви к Богу, а не какого-либо человеческого посредства. Возлагаются на христианина и такие обязанности, которые святитель в своем пространном катехизисе называет должностями к самим себе. При исполнении всякого служения нужна осторожность. Надо стараться и добрые дела вести с осторожностью, чтобы впереди их не было наше мудрование и наша воля. Осторожность нужна и для здоровых, тем паче для больных. А я выведал от богомольцев, пишет святитель архимандрит Антоний, что вы 26-го дня не только служили, но и проповедь говорили. Можно было и служение поручить другому архимандриту, а проповедь и подавно. Хотя в скобках, но хочется отметить, в приведенных словах ярко высвечиваются оба святые. И отеческая забота святителя, и ревность архимандрита. Требуется осторожность и в малом деле, особенно ныне, когда гораздо легче нападать, нежели защищаться. Между тем, мы, веря в безопасность, не думаем об осторожности. И что же? Беда приходит учить. Почему святой отец рекомендует лучше употребить осторожность, может быть, и ненужную, нежели не употребить осторожность, может быть, нужной, и что сим не будет нанесено вреда никакому доброму делу. Намерение тщательно да истязуют, о Господи, братья, остерегаясь, подобно как черпающие воду из источника. Случается, что они, не примечая, зачерпывают с водой так называемую жабу. Так часто мы, проходя поприще добродетелей, влечем неприметно соплетшиеся с ними пороки. Так приплетаются к странолюбию чревоугодия, к любви блуд, к рассудительности суровость, к благоразумию лукавство, кротости обманчивость, неповоротливость, леность, прекословие, своенравие, непослушание. К волчаливости – учительская надменность, к радости – самомнение, к надежде – леность, к любви – также осуждение, к безмолвию – уныние и леность, к чистоте – огорчительность, к смиренномудрию – тесновение. За всеми же сими, как будто общее глазное врачество, лучше рассказать отрава, следует тщеславие. Одни лукави, побуждайте в делах употреблять осторожность. С осторожностью тесно связана неторопливость. Немаловажное правило не действовать поспешно и резко, по первому впечатлению. Торопливая поспешность может причинить более медленности впоследствии, нежели действование неспешное со осмотрительностью. Дав себе время успокоиться и размыслить, нередко находим мирный путь к немирному делу, казавшийся прежде невозможным. Не будем торопливы. Господь да сохранит вас. Как осторожность связана с неторопливостью, так сокрушение с покаянием. О сокрушении. Еще говорят, если нет сокрушения и умиления, должно подозревать, нет ли тщеславия. О покаянии. Соринка мучит, пока не извлечется открытием совести, и елей утешения не умягчит души. Посему неудивительно, что состояния души изменяются, и притом иногда так, что трудно дать себе отчет в причинах происшедшей перемены. Не только естественное состояние переходит из одного вида в другой, но и благодатное восходит по дару Божию и нисходит по устроению Божию. Да смирается и кается человек. Покаявшись, да и всегда, должно бодрствовать и быть готовым в любой час проводить последнюю минуту. Надобно бодрствовать и быть в готовности, особенно в такое время, когда дремота, объемлющая всех, от буйных до мудрых, не знаю, со многими исключениями, есть худо примечаемое предвестие опасной внезапности.
Дорогие братья и сестры, в предыдущей программе «Троицкое слово» прозвучало начало беседы с бывшим ответственным редактором журнала Московской Патриархии Вячеславом Петровичем Овсянниковым. В конце прошлой беседы Вячеслав Петрович вспоминал старых преподавателей Московской Духовной Академии, и мы говорили о протопресвитере, отце Виталии Боровом.
Ну, отец Виталий, он в 6 языками, включая белорусский, владел.
А что он преподавал, не помните?
Догматическое, наверное, богословие.
Но лекции читал, да?
Да, конечно, нравственное богословие. Образованнейший был человек. И на западный манер коротко постриженный, бородка аккуратно постриженная.
Я застал совсем немного. У нас была в 90-х годах конференция по так называемому делу священника Георгия Кочеткова. Общество «Радонеж» организовало такую конференцию, где отец Виталий принимал такое активное участие. Он выступил с очень яркой речью. В частности, он говорил о недопустимости таких самобытных течений, каковым явилась община отца Георгия Кочеткова.
Ну, прав был. Прав. Отец Виталий Боровой – это было действительно в очень хорошем смысле явление в нашей церковной жизни. Я же говорю, что на 5 языках, а если считать еще кроме русского и белорусского, то на 6 языках свободно говорил.
Вообще говоря, вот о личности в ту эпоху, мы видим, что очень много было людей таких самобытных, как-то свободных внутренне. Как вам кажется, с чем это было связано? Может быть, потому что не было такого какого-то общего административного давления, что ли, что сегодня часто наблюдается?
Знаете, я думаю, что здесь еще война сыграла свою роль. Война это была для нас трагедией во всех смыслах, но, слава Богу, мы выдержали, вынесли это бремя на своих плечах, и много священников были участниками войны, и миряне, и женщины участвовали в войне. А отец Виталий Боровой, он Кстати сказать, жил на проспекте Вернадского, знаете, вот там на стыке двух проспектов церковь небольшая. Когда из центра едешь, вот подъезжаешь к перекрестку, перекрестка поворачивает направо и ведет во Внуково, а там с правой стороны церковь стоит. Вот напротив этой церкви, этот дом, в котором жила Виталия Боровая. Удивительный был человек, очень добрый, очень гостеприимный. Мне всегда нравилось у него дом бывать, когда он меня приглашал. И, конечно, вот его, я бы сказал, феноменальная образованность, это о чем-то говорит.
Самообразование или результат такого классического образования, хорошего?
Ну, в гимназии что-то получил, что-то в университете. И потом ведь он много ездил. Я думаю, что он набрался еще благодаря поездкам. Поездки тоже кое-что дают. Оказываешься в среде англоговорящих, немецкоговорящих, французскоговорящих, и это очень помогает.
Да и мир шире, как ты видишь.
Да, конечно, конечно, конечно. Мне, например, жене очень многое дала. Причем я, поскольку Женева – это франкоговорящий город и франкоговорящий кантон, я хотел французским заняться. А мне ребята сказали: Слава, не надо. Ты лучше выучи один английский, но хорошо, чем у тебя будет два, но плохо. Я согласен. Отдельные слова я знал, конечно, там. В разговоре там вставить какую-то фразу или какое-то восклицание. А так, конечно, английский язык.
В академии тогда преподавали иностранные?
Да, конечно, конечно, конечно.
Ну, а на каком уровне, как вам сейчас кажется?
Вы знаете, уровень был весьма неплохой, но только ребята относились к этому. Потому что многие говорят: ну что мы поедем на сельский приход, ну что мы там с прихожанами будем по-немецки или по-французски говорить. Вот, он говорит, лучше церковнославянский освоим как следует. Но кто-то к этому относился по-другому и всерьез учил какой-либо из иностранных языков.
А, кстати, о церковнославянском. Вот сейчас много было дискуссий по поводу непонимания церковнославянского языка широкими, так сказать, массами верующих. Как вообще вот в семинарской практике церковнославянский язык преподавался?
Вы знаете, однажды провели такой эксперимент в нашем академическом храме, в храме Московской Духовной Академии. И кто-то из ребят говорит: вот смотрите, вот там стоят женщины, пожилые женщины, старушки. Давайте, говорит, к ним подойдем и зададим несколько вопросиков. А что из церковнославянского языка, как они это понимают по-русски? Мы были чрезвычайно удивлены. Ответы были блестящие. Ну, потому что женщины регулярно ходят на службу. Вот литургию знают почти наизусть, чтения апостольские, евангельские, но если не наизусть, то очень хорошо знают. И весь обиход богослужебный, он способствует усвоению церковнославянского языка. Я понял, что да, когда находишься в среде какой-то, то язык усваивается легче, чем ты от этой среды оторван.
Тем более, если этой средой является, по сути, вся жизнь. Ведь вся жизнь православного человека проходит в храме.
В храме, да. Да, храм – это центр. Это центр не только духовный, но духовно-нравственный и во всех других смыслах центр. Ну, может быть, не совсем будет корректное сравнение. Ну, вот как, допустим, для католиков у них латынь, да? А последние годы я обратил внимание на то, что они стали вводить в богослужение национальные языки. Немецкий, французский, английский, испанский и так далее. И вот общение с знающими язык очень много дало. Потому что когда меня... Потом владыка меня послал в Женеву специально подшлифовать язык, ко мне прикрепили двух англоговорящих редакторов и издателей. То есть они англичане. Но мне потом англоговорящие объяснили. Говорят, вы знаете, мы американцев иногда не понимаем, что они говорят. Я говорю, они же говорят по-английски. Да что вы, это совсем не английский. Это какой-то дикий язык с диким совершенно произношением. Ну, более или менее приличный язык у тех, кто живет в Вашингтоне, вот, в некоторых других городах. А так это диалект, и грубый диалект. И вот настоящие англичане, которые из Англии, они говорят, что мы, говорят, иногда американцев не понимаем.
Ну, это, наверное, приблизительно то, что у нас на Руси, как говорят, об украинском, о белорусском, о таких диалектах, да?
Так нет, это совсем далеко, а тут ближе. Вы поезжайте, вот, допустим, в Вологодскую губернию, да, в какую-нибудь Приуральскую какую-нибудь губернию.
Наречие.
В Сибирскую. Я помню, я попал в Вологду, я сначала не мог понять, что мне говорят. На север немножко продвинулся, да, в сторону Мурманска, Архангельск, Мурманск. Я не мог понять, что мне говорят.
Возвращаясь к богослужению в академии в те годы, вот как учащиеся относились к богослужению, если вы помните, вот что-то такое особенное? Ведь это же не было, скажем так, обязанностью или какой-то галочкой посещения богослужения в академическом храме, например.
Вы знаете, это было нравственной обязанностью. Поэтому если кто-то... Контроля не было за тем, кто... Не стояли контролеры и не вели учет, кто пришел, кто не пришел. Нет. Люди свободно совершенно входили и уходили. На совести каждого было, придешь ты на службу или нет. Ну, все старались исполнять эту обязанность и быть на службе. Вот, тем более, что у нас служба всегда была, то есть была, сейчас, наверное, остается прекрасной, очень красивой. Сюда прихожан очень много было. И я как-то поговорил с некоторыми прихожанками. Ой, говорит, здесь очень красивая служба, так хорошо, говорит, ребята поют, так служат красиво.
В числе учащихся еще есть такая особенность, что за субботний или же... Накануне какого-то праздника за всеношный студенты говорят проповедь, они готовятся заранее. Вы не участвовали в таком?
Я участвовал, конечно, конечно, давали. Причем эту проповедь надо было обязательно писать, давать на прочтение, получить отзыв и получить добро. И потом разрешалось произнести эту проповедь.
Но уже без бумажки.
Если память мне не изменяет, кое-кто и бумажкой пользовался. Это не возбраняется, а почему нет, в конце концов? Лучше с бумажкой, но без ошибок прочитать, чем без бумажки наковырять каких-нибудь ошибок.
Сложно обращаться к народу с амвона?
Да нет. С праздником, дорогие братья и сестры. Если там отцы еще поблизости были, дорогие отцы, братья и сестры. И дальше сама проповедь. Сегодня мы празднуем. Допустим, или такой-то праздник, или праздник, совершаем память таких-то святых. Вот, и шла речь о существе, о литургическом существе дела. Народ, как правило, слушал, не уходил. Но были люди, которые уходили, но они объясняли, говорят, мы очень торопимся, нам нужно побыстрее уйти, так что не потому, что мы не хотим. Или пренебрегаем. Просто говорят, мы должны уйти, у нас там какие-то дела ждут.
А что может вообще студент раскрыть нового, скажем, из того же праздничного наставления, ну, помимо святых отцов?
Да вы знаете, находили какие-то аспекты, вот, которые были сокрыты в недрах события церковного. Да. А потом я обнаружил любопытную вещь, что даже общеизвестные истины повторить не худо. В контексте богослужебном, в контексте общей проповеди, общего текста проповеди, это всегда звучит очень красиво.
В то время не было компьютеров, электронной почты, интернета. Нет. В основном нет. Упор делался на работу с книгой. Много работали с книгами?
Да, да, да. Да даже пишущих машинок не у всех было. Вот. Проповеди писались от руки, аккуратным почерком, чтобы можно было разобрать, что человек написал. Вот. Так что выходили из положения, и дело делалось, слава Богу.
Мы отмечали недавно 100 лет со дня рождения митрополита Антония. Расскажите нам вот ваше впечатление. Вы видели владыку, общались, наверное?
Я немного, но общался. Я так и не доехал. Я много колесил по Западной Европе, но до Великобритании так и не доехал. Я всегда говорил, у меня всегда были две причины. Иногда они вместе были, иногда порознь. То времени нет, то денег нет. Куда-то добраться, значит, надо купить билет, а билеты за границу не дешевые. А владыка Антоний, он у нас в академии же бывал. И не раз. Зал битком был. Сразу по всем этажам. Владыка Антоний из Лондона. И все преподаватели, студенты спешили. Даже обслуживающий персонал. Уборщицы, если кто-то с кухни мог, приходили послушать владыку Антония. Вот, и мы тоже его слушали. Тоже человек очень талантливый.
О чем он говорил часто?
Думаю, что или на тему евангельского чтения дня, или на тему праздничного события. Вот, но говорил он очень интересно и очень красиво, очень культурно. Это был талантливый человек.
Беседы длились долго, часто многие замечают, но время шло незаметно.
Да, да. Да, во всяком случае, у меня очень хорошие впечатления остались. И в целом от пребывания в семинарии, в академии, и конкретно от общения с многими нашими выдающимися профессорами, преподавателями, с епископами, которые доступ к себе дозволяли и со священниками, и с монахами, и с мирянами. У нас очень интересный народ до сегодняшнего дня.
Меня всегда интересовал вопрос о том, как относятся люди, скажем так, не в сане, наши профессора, преподаватели, пиджачники, как их называет Николай Сергеевич Георгиевский, к, скажем, молодым священникам, которые еще, ну, вот недавно вышли из стен Московской духовной академии или еще каких-то духовных, сейчас много их, училищ, академий, и, не будучи обременены, так скажем, хорошим опытом пасторским, они все-таки проповедуют, служат, а за ними смотрят, ну, допустим, такие маститые преподаватели, как Константин Ефимович Скурат, покойный профессор Комаров Константин Михайлович. Вот не было ли таких градаций в то время в академии на мирских и священников?
Нет, ну, конечно, дистанция всегда была определенная. Мирянин, или ты диакон, или священник, или монах. Это разница все-таки. Но тут к понятию мирянин, диакон, священник, монах еще прибавлялось всегда его ученое звание, если таковое было. Вот если таковое было, то вес значительно увеличивался у такого пастыря или клирика. Вот, я помню, что отца Александра Ветеля всегда приходили, чуть не вся академия собиралась слушать, когда он проповедовал. Ну и было много других выдающихся проповедников. И в целом картина очень серьезная, очень солидная. И все это помогало. Это тоже, в общем-то, своего рода курс такой образовательный.
Ну, в ту пору понятно. Казалось, что церковь выживала. Мы все делали для того, каждый на своем месте, для того, чтобы объявить миру о том, что Русская Православная Церковь жива, несмотря на гонения, несмотря на такое недопонимание властями, что мы сохраняем свой духовный организм, готовим к вечной жизни нашу паству, заботимся, окормляем таинствами, я говорю о священниках, наставляем в проповеди. А вот сегодня, сегодня церкви дана полная свобода, но церковь потихонечку как-то все-таки превращается в некую административную систему. Не кажется вам?
Я с этим не согласен. Административный элемент, он всегда был и всегда остается. Потому что церковь – это организация, объединяющая многих разных людей, разных по характеру, по уровню образования и по целому ряду других моментов. Но задача церкви не такая, как представителей светских организаций. Это совершенно очевидно, и об этом даже много говорить не надо. Вот. Потому что священник, произносящий проповедь Самвона, или оратор, выступающий где-нибудь в светском учреждении, это разные вещи. Потому что речь идет о разных предметах. Но у нас в Академии, думаю, что и сейчас тоже, наверное, есть выдающиеся богословы и проповедники. Были очень интересные люди. И священники, и миряне-богословы. Но думаю, что достаточно посмотреть журнал Московской Патриархии за ряд лет. Там опубликовали не только статьи, но и проповеди. Проповеди и священников, и монахов, и мирян. И архиереев тоже. Но патриарха мы всегда выносили на первые полосы. Так что мы имели возможность слушать наиболее образованных, наиболее глубоко чувствующих свои обязанности, свое призвание профессоров, преподавателей, студентов. То, что Академия, она все равно оставалась в Академии во всех смыслах. Это была и школа жизни также.
Сегодня очень большую роль в современном мире играют средства массовой информации, причем электронные средства массовой информации. Когда радио «Радонеж» начинало свою работу в 90-м году, уже прошло почти четверть века, мы были, пожалуй, единственным голосом во всем российском эфире, который говорил о церкви, о православии, в российском, я подчеркиваю, потому что голос Америки, BBC здесь в расчет не берутся отечественным средством массовой информации. Сегодня все большее влияние приобретают электронные сайты, где человек, просто щелкнув мышью, может получить сведения и о церковном празднике, может посмотреть фотографии, видео, какие-то зарисовки, трансляцию богослужения, да все что угодно, не сходя, скажем так, с места, может поучаствовать в церковном событии. И вот здесь часто многие наши слушатели задают вопрос, а тогда какой вообще смысл приходить в храм, если можно с удобством посмотреть то или иное церковное событие на экране своего монитора? Прекрасно слышать, все будет видно хорошо, причем оставить комментарии, поучаствовать в обсуждении того или иного мероприятия. Крупнейшие наши школы духовные имеют свои сайты, отмечают там свои события, дневники, ведется переписка, организуются новости церковные. Честно говоря, вал всего этого сообщения настолько велик, что даже не успеваешь и посмотреть подчас. Вот как вам кажется, вот эта вот такая информационная свобода, она не идет ли в ущерб свободе духовной, потому что ведь многие говорили, что настоящее богословие, оно свойственно только монахам. А почему монахи могут богословствовать? Потому что они непосредственно своим опытом видят Бога.
Ну, знаете, здесь несколько противоположную позицию занимают наши миряне, богословы и церковные историки с давних времен, которые были и сейчас есть, были, начиная с древнейших времен и до наших дней. Церковь никогда не ставила заслон перед мирянином. Ну, ты мирянин, и тебе нечего тебе на амвоне делать. Ну и миряне же не в пиджаке идет, он берет в архиерея или у священника, если нет архиерея, берет благословение на ношение стихаря, облачается в стихарь и выходит людям уже в стихаре. Если это диакон, то он перекрещивает свою грудь орарем. Так что здесь, в общем, это все очевидно, понимаете, это сохраняет свою силу, свое значение. Другое дело, что не везде, насколько я знаю, поступают так, как нужно. То ли нам немножко организованности недостает. Кстати, западные христиане в этом отношении более организованы, чем мы. Надо отдать им должное. Я бывал на службе у католиков, у лютеран, у реформатов. в разных странах. У них организации уделяют много времени, и у них все это очень четко.
И большая вовлеченность молящихся в процесс богослужения.
Да, у них это все великолепно выстроено. Это не значит, что нужно командировать наших архиереев и священников к лютеранам, реформатам, баптистам, чтобы поучиться у них. Нет, у нас свои есть учители, и есть кому наставить любого произносящего проповедь, кто бы это ни был.
Третью заключительную часть беседы с Вячеславом Петровичем Овсянниковым, бывшим ответственным редактором журнала «Московской патриархии», слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово». Нашу сегодняшнюю программу завершает Марк Харитонович Трофимчук, старейший преподаватель Московской духовной академии Реген-семинарского хора. Очередная страничка воспоминаний о своем периоде обучения в стенах московских духовных школ.
Несколько слов хочется сказать о гражданских праздниках. В то время и вообще за все время существования московских духовных школ в Советском Союзе гражданские праздники исполнялись очень ответственно и по возможности торжественно. Не было исключением и в этом учебном году. 6 ноября в 19 часов в Академии состоялись торжественные собрания, посвященные 30-летию октября. Все, как обычно, собрались в актовом зале Академии. Вступительное слово произнес профессор Савинский, а доклад прочитал преподаватель Доктусов, после чего состоялся концерт. Как-то непривычно было слушать доклад о революции из уст преподавателя духовной школы. Обычно доклад произносит специально приглашенный лектор. В самый день праздника все присутствовали на литургии, за которой было прочитано послание патриарха, а затем состоялся торжественный молебен. Обычно в дни гражданских праздников учащиеся используют свободное время по своему усмотрению. Одни остаются в классах и занимаются уроками или читают литературу, другие посещают различные учреждения, кино, музеи, театры и другие. Если мы в первом году занятий в семинарии обращали внимание только на посещение храма, занятий, спевок, то в новом учебном году мы старались узнать все хорошее, что можно узнать о Москве. Поэтому в основном в гражданские праздники мы, несколько человек, сходили в первую очередь в музей Смоленского собора, находящегося в Новодевичьем монастыре. Посетили Новодевичье кладбище, очень знаменитые там имеются захоронения и надгробные памятники. В то время много людей всегда находилось у памятника Аллилуевой, жены Сталина. Посетили мы старообрядческий храм. Там обратили на нас внимание, и когда узнали, что мы из семинарии, то сказали: «Молиться вы можете, только не креститесь». Были мы также в мечети, где нам сказали, что мы должны снять обувь и надеть головные уборы. Так как у нас с собой головных уборов не оказалось, то нам разрешили присутствовать только у входа. Присутствовали на богослужении в католическом костеле. Смотрели оперу «Борис Годунов» в исполнении Козловским роли Юродивого. Эти посещения нам пригодились в будущем, когда начали изучать различные религии, расколы, секты и сравнивать их с православными. Сразу же после гражданского праздника Октябрьской революции, 9 ноября, в Успенском академическом храме была совершена торжественная литургия с молебном и многолетием по случаю 70-летия патриарха Алексия. Через некоторое время появился слух, что должен быть назначен новый ректор. Новым ректором оказался епископ Казанский Гермоген. Первое его распоряжение касалось кухни. Он приказал, чтобы установить дежурных по кухне. Согласно этому распоряжению, дежурный направляется на кухню с 17 часов до 17 часов следующего дня. Было подсчитано, что каждому учащемуся придется дежурить один раз в 3 месяца. Запоминающимся для нас днем было посещение нашей школы митрополитом Ливанским Ильей 17 ноября. Это был первый случай, когда когда учащиеся своими глазами видели иностранного епископа и слышали его возгласы, чтение Евангелия и речь на арабском языке во время литургии и молебна. После литургии протоиерей Савинский в этом году Савинский принял сан. И митрополит Илья обменялись приветствиями. Протоиерей Савинский обратился к митрополиту Ильи с приветственным словом и подарил казанскую икону Божьей Матери. В ответной речи на арабском языке с переводчиком митрополит Илья поблагодарил протоиерея Савинского за подарок и выразил радость по случаю возрождения духовной школы и о победе нашей страны в Великой Отечественной войне. Он говорил, как во время молитвы за победу над фашистами ему явилась Матерь Божья и сообщила о победе России над врагом. Первое богослужение, совершенное новым ректором, епископом Гермогеном, состоялось 22 ноября в субботу. Все мы с интересом наблюдали за новым ректором, за богослужением. На второй день перед литургией произошло необычное недоразумение. Дело в том, что ректор, епископ Гермоген, поселился в гостинице. Ко всеночному бдению его привезли на академической машине. Договорились, что и на литургии должны привезти на этой же машине. Но оказалось, что машина испортилась. Воспитатель утром срочно позвонил в гостиницу сообщить ректору, чтобы он приехал на богослужение на такси. Но ему ответили из гостиницы, что никакой владыка Гермоген в гостинице не зарегистрирован. Оказалось, что он был зарегистрирован как Василий Иванович Кожин. Хорошо, что воспитатель случайно узнал об этом, и все завершилось благополучно. Литургия прошла торжественно. Часто по воскресным дням после вечернего богослужения совершались акафисты Божьей Матери нараспев восьмым гласом. Начинали петь священнослужители, затем правый и левый хори. Получалось очень торжественно. Дни шли своим порядком, и вот в декабре произошло общегосударственное событие, которое некоторым образом отразилось на учебе в Академии семинарии. Была произведена денежная реформа и отменены карточки на хлеб. Казалось бы, что такое событие должно радовать всех, но получилось все по-другому. Как известно, при карточной системе хлеб отпускали в магазинах столько, сколько полагалось по карточке. Поэтому очередей за хлебом не было. С отменой карточек люди с самого утра устремлялись к магазину, чтобы побольше купить хлеба, которого раньше не хватало. Народу было столько, что в очередях писали на ладони химическим карандашом порядковый номер очередника. Наше начальство, чтобы не все учащиеся индивидуально покупали себе хлеб, посылали в магазин за хлебом с уроков каждый день по 15 человек, чтобы они на всех покупали хлеб. Такое состояние продолжалось 4 месяца. С 15 декабря 1947 года по 16 апреля 1948 года, когда первый раз в ларьке Академии свободно стали продавать хлеб. Непонятно было, почему администрация Академии или хозяйственное начальство не могли договориться с хлебозаводом или магазинами, чтобы они отпускали хлеб для учащихся. Даже воспитатель книги «Дежурств» написал следующее. «Очень желательно срочно организовать снабжение хлебом через хозяйство». В декабре этого же 1947 года произошло еще одно событие. По акту Загорский музей передал в распоряжение Московской духовной академии ректорский корпус чертоги, а лавре – митрополитчий дом, надвратную церковь и несколько помещений крепостной стене, примыкающей к святым воротам. Сразу же после приема академического корпуса по благословению патриарха Алексия образована специальная комиссия, которую возглавил ректор епископ Гермоген для восстановления и капитального ремонта переданного здания. 27 февраля после вечернего богослужения в академическом храме была проведена лекция с показом диапозитивов о главных событиях евангельской истории Лекцию провел отец Александр Смирнов, настоятель Николо-Кузнецкого храма. Присутствовали участие, а также прихожане академического храма. Очень интересная лекция о церковном пении состоялась 18 апреля. Ее провел кандидат богословия Ленинградской академии Парижский. Особенность этой лекции состояла в том, что по ходу чтения этой лекции хор учащихся сопровождал ее пением некоторых песнопений. На лекции присутствовал патриарх Алексий и много других слушателей. Незаметно наступил Великий пост. Он прошел в прилежном учении и усиленной молитве, такие же длинные послужения, как и в прошлом году. Исповедь, как на первой седмице, так и на Страстной, проверялась воспитателями. Были напечатаны списки всех учащихся, которых воспитатели отмечали тех, кто исповедовался. Те же учащиеся, которые уехали на каникулы, должны представить справку об исповеди, подписанную священником. Во всех воскресных днях Великого Поста после вечернего богослужения совершались пассии. В этом году, 1 мая, совпало с Великой Субботой. В связи с этим богослужение состоялось в 5 часов утра. К 9 часам храм был закрыт на уборку до 14 часов. Некоторые из учащихся отправились смотреть демонстрацию. 2 мая – Светлое Христово Воскресенье. Во время пасхальных каникул в течение вторника, среды были организованы экскурсии. Возглавлять экскурсии было поручено Горбачеву, музей подарков Сталину, Чугунову, Третьяковской галерею, Кудюку, Востанкино, Тивецкому, в исторический музей. С четверга решили переключиться на подготовку к экзаменам, которые должны состояться с 11 мая до 1 июня. Во время экзаменов присутствовать на вседневной литургии не обязательно. На экзаменах присутствовали святейший патриарх Алексий на Ветхом Завете в первом и втором классах, митрополит Николай во втором классе, митрополит Ленинградский в четвертом классе семинарии. Интересное начинание проявила администрация академии и семинарии с преподавателем пения Аксеновым 30 мая 1948 года. Было организовано в храме общее пение с народом. Для этого часть правого и левого хоров разместились несколькими группами в различных местах храма еще до прихода молящихся и во время богослужения пели с народом. Пели в основном те песнопения, которые кое-кто знает, а именно «Евкиниди», «Блажен муж», «Святе тихий», «Ныне отпущающий» и другие песнопения из «Всеночного бдения», и «Благослови», «Хвали», «Единородный сине» и другие из литургии. Такой способ пения не был осуществлен, потому что был организован в конце учебного года, а потом про него забыли. 30 июня был рукоположен в сан диакона воспитанник первого класса семинарии Коноплев, будущий митрополит Калининский. 14 июня, понедельник, состоялся второй выпуск Московской духовной семинарии. Четырехлетний юбилей открытия духовной школы. В академическом храме была совершена литургия и благодарственный молебен. Возглавлял богослужение патриарх Алексий в сослужении ректора архиепископа Гермогена, протопресвитера Колчицкого и других священников. За литургией был рукоположен в сан диакона первый ученик выпуска текущего года Писарев. По окончании литургии состоялась защита магистерской диссертации архимандритом Вениамином Миловым, а затем состоялся акт по случаю второго выпуска семинарии. Московскую духовную семинарию окончили 18 человек. Из числа окончивших семинарию в 1948 году в академию поступили 10 человек.
Подошел к концу 490-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Прощаюсь, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю у вас святых молитв.